21 июля. В 7:00 Орис записал события, произошедшие на сегодняшней утренней медитации. Когда я вышел на уровень вибрации 4-го обертона астрала, то обнаружил весь наш лагерь в окружении большого количества всевозможных приспособлений, для описания которых нет ни времени, ни надобности. Скажу только, что на самой вершине ускорителя нашей пирамиды потихоньку вращались две скрещенные полусферы, а от них к низу, прямо в землю, отходили сталистого цвета полудуги, охватывая собой всю территорию лагеря. Ко мне, находящемуся в центре пирамиды, от самых нижних центров каждого из участников медитации, словно тонкие цветные паутинки, тянулись многочисленные энергетические потоки, собираясь в моем сердечном центре в одну толстую разноцветную нить пряжи. Я видел со стороны, как моя анахата-чакра все больше и больше расширялась, вбирая в свой изумрудный свет эти красные, коричневые, желтые и серые лучики энергии, которые как бы растворялись в ее лучистых потоках. По мере расширения цвет моего сердечного центра изменялся с изумрудного на салатовый, а размеры самого центра уже на 10-15 сантиметров выходили за пределы моей физической оболочки. Тут я обратил внимание, что все мелкие приспособления куда-то резко подевались, словно бы порастаяли в пространстве, и верхние полусферы стали медленно вращаться против часовой стрелки. Одновременно с ними стали вращаться по окружности и полудуги. По мере ускорения их вращения мне стало видно, что под землей они также соединены в такие же две скрещенные между собой полусферы, образующие при своем вращении шар диаметром около 14-16 метров. При вращении оба шара, ставшие по цвету фиолетовыми, совершали еще и синхронные поступательные движения вверх-вниз, как будто что-то накачивая или, наоборот, выкачивая. Не гул, а звук, похожий на свист спускающей камеры, исходящий от шаров, все больше нарастал. И вдруг, неожиданно из моего сердечного центра, как из лопнувшей камеры, прямо через вершину пирамиды вырвался мощный выброс энергии, очень грязных цветов и оттенков, грязно-коричнево-алая, оранжево-желто-вишневая, грязно-буро-серая и даже черная, и так далее. Этот грязный поток стремительно поднялся на высоту 10-15 метров над поверхностью, преобразовался в свинцово-красное облако и медленно уплыл в южном направлении. После этого из моей сузившейся до границ физического тела анахаты через вершину пирамиды, извиваясь как струйки сигаретного дыма, тонкими ленточками стали по отдельности появляться энергопотоки — алый, красный, желтый, вишневый, черный, коричневый, оранжевый, грязно-зеленый. Они, извиваясь, потихоньку поднимались метров на 10 и тоже собирались в небольшое облачко. Когда весь поток энергии снизу иссяк, это облако тоже медленно уплыло на юг. Лишь после этого оба шара замедлили вращение и остановились, снова превратившись в полусферы. При этом все в лагере было затянуто искрящейся серебристо-фиолетовой пленкой, как будто всю землю накрыли целлофаном. Было впечатление, что этой дезинфицирующей энергией как бы заполняли или залечивали пустоты, образовавшиеся в остросомах медитирующих после отсоса из них всей этой гадости. Мой сердечный центр, замедлив стремительное вращение образующих его переднего и заднего вихрей, снова принял свои обычные размеры, входя почти на треть своей верхней частью в область горловой чакры. Тут я услышал сверху тихое жужжание. Над лагерем появился большой серебристый предмет, очень напоминающий ножи мясорубки, только не четыре, а значительно больше, медленно вращающиеся внутри толстого обруча. Сам он также непрерывно вращался в горизонтальной плоскости и жужжал точно как шмель. Так продолжалось минуты 2-3. Он летал над лагерем и монотонно жужжал, а я наблюдал за ним снизу. Вдруг он неожиданно и очень стремительно рванул, как самолет в пике, в южном направлении. И я с ужасом увидел, что по склону горы, на которой вчера восседал черный старик, спускаются целые полчища гигантских бесцветных пауков с огромными тонкими и волосатыми лапами и белесовато-аморфными толстыми туловищами. Именно в самую гущу этих мерзких тварей и ринулся летающий ноженосец. Мгновение, и оттуда раздались резкие пронзительные визги, послышалось сочное чавканье, громкий хруст ломающихся лап, и вот уже мельчайшие клочья от тысяч аморфных паучьих тел разлетелись в разные стороны, размазываясь по всему склону горы, на которой вчера восседал на троне старик. В страхе и панике вся эта длиннолапая армия рванула обратно. Я поднялся в воздух и перелетел вслед за ними, остановившись над вершиной усыпанной бесцветными трупами горы, и с высоты 50-70 метров увидел, что дальше, километрах в 5 от нас, находится еще одна гора, а в ней огромный черный туннель. Туда-то и рванула вся эта темная армия. Ноженосец не прекращал ловко и беспощадно молотить их сотнями и тысячами до тех пор, пока туннель не закрылся массивной металлической перегородкой, оставив снаружи несколько десятков не успевших забежать тварей. Быстро расправившись с ними и повисев для верности еще с минуту над входом в туннель, наш спаситель стремительно взлетел ввысь и скрылся за облаками. Я только тут пришел в себя и облегченно вздохнул. Фу, кажется, пронесло. Вход в туннель был наглухо закупорен, и оттуда уже ничто не предвещало новой опасности. Я оглянулся назад на наш лагерь и увидел сверху, что над ним висел огромный энергетический колпак в виде высокой полусферы, состоящий из трех отдельных слоев защиты — фиолетового, синего и голубого. Полусфер же, круживших до этого над моей пирамидой, уже не было. С востока на запад, чуть севернее от нас, протянулась гигантская широкая радуга, небо заволокло сиреневой дымкой. Солнц не было видно. Я еще немного повисел в воздухе над лагерем и вышел из медитации. В 7:30, после прочтения ваулом событий, произошедших во время медитации, мы с молитвами отправились вслед за Орисом в нашу прекрасную долину. Выстроившись линейкой, и, как обычно, попрося у Господа благословения и трижды с низкими земными поклонами перекрестившись, мы начали упражнение. Первое. Взявшись за руки по кругу, на вдохе, раскрываясь как цветок лотоса, прогибали спины и руки назад, и на выдохе, как бы закрываясь, нагибались вовнутрь, держа все соединенные вместе руки поближе к центру. 10-12 раз. Второе. Взявшись в круге за руки, повторяю, Орис всякий раз выстраивает всех нас по одному ему известной схеме, строго по стихиям. Глубокий длинный вдох, сжатые друг с другом руки, поднимаем груди. Резкий мощный выдох, все вместе опускаем руки вниз. 10-12 раз. Третье. Чистка печени. Один человек ложится на живот, второй, все разбились по парам, кладет свою ладонь ему на позвоночник выше поясницы и, сгибая первому в колени левую ногу, на выдохе оба дышат одновременно, производит сильное надавливание, выталкивание на область печени. При этом левая пятка лежащего касается ягодиц. Ногу опускаем, делаем вдох и все повторяем снова. 12 раз. То же самое с правой ногой. 12 раз. Четвертое. Стоим в кругу, взявшись за руки, наклоняясь к центру. Вдох, пауза, задержка дыхания на 5-7 секунд. И затем, прогнувшись назад, руки опущены. Резкий выдох с посылом энергии вверх.
Ха!
10-12 раз. Пятое. Чистка печени. Сидя, запрокинув левую стопу через правое бедро, подтягивая ее повыше к наружной части бедра. И после глубокого вдоха делаем очень глубокий разворот туловища влево-вниз, стараясь коснуться ладонями обеих рук как можно дальше за туловищем. Выдох, выдох, выдох. Тоже в другую сторону. 7 раз. Поменяв ногу, повторяем в другую сторону. 7 раз. Шестое. Любовь. Один человек становится спиной к солнцу, а мы все, взявшись за руки, стоим шеренгой напротив него. Каждый из группы, стоящий с края, по очереди подходит к нему и посылают ему на выдохе с мысленным чтением «Отче наш» свою сердечную любовь из анахаты. Так с каждым, пока не поменяются все. Нам это понравилось больше всего. Я от всего сердца благодарю всех за эту идею и за это упражнение. В конце гимнастики Орис снова построил всех в шеренгу лицом к солнышку, взялись за руки, и после того, как Орис стукнул о землю своим посохом, начали дышать особым образом и полетели. После Орис так описал это астральное путешествие. Над нами появился какой-то аппарат. Из трех его широких соплов вышло три фиолетовых луча, которые с ускорением закружились вокруг нас, и мы тут же очутились на другой планете. Огромное количество растений, не похожих ни на одно земное, отражали в себе все цвета радуги и их неимоверные оттенки. Небо чистое, без облаков, розово-сиреневое, но солнца нигде не видно, но везде приятный светло-розовый свет. Нас всех вместе опустили на небольшой сиреневой полянке, по сторонам которой располагались куполообразные строения различной конструкции и размеров, окрашенные под цвет растительности. На их сферических крышах вращались, играя множеством шлифованных граней, сверкающие шары разных расцветок. Внутри строений и снаружи ходили люди в белых одеждах, ростом чуть выше меня, кожа розовато-сиреневая, цвет волос более темных оттенков. Некоторые были одеты в розовую или сиреневую одежду. Ничуть не удивляясь нашему здесь неожиданному появлению, один из них, одетый в розовое, подошел к нам, приложил свою левую ладонь к груди и по очереди почтительно коснулся правой своей ладонью груди каждого из нас. Затем он снова подошел ко мне, отвел меня чуть в сторону и мысленно спросил, что бы мы у них хотели посмотреть. Я неопределенно пожал плечами, мол, не знаю. Тогда в его ладони из пространства материализовался хрустальный шар диаметром около 15 сантиметров, и мне стало отлично видно в нем все, что было на их планете, поочередно, очень быстро сменяя друг друга, внутри шара появлялись красочные, живые картины. Огромные сиреневые океаны, розовые моря, белые города, укутанные великолепными лесами. Несмотря на быстрое мелькание, у меня было ощущение моего реального присутствия в каждом из показываемых мне мест. После этого все то же самое стало демонстрироваться в подробностях: жизнь морей, океанов, лесов, особенности общественной жизни в городах, отношения в семьях, гигантские научные лаборатории, необычные учебные заведения, бесшумный воздушный транспорт. Буквально за несколько секунд я узнал столько, что хватило бы для написания нескольких книг. Я снова, находясь в еще большем замешательстве, пожал растерянно плечами. Тогда он сам показал нам рукой в сторону спрятанных среди высокой растительности куполов и пригласил всех нас пройти с ним в стоящие рядом строения. Это были огромные светлые лаборатории по синтезу из различных спектров света всего, что только душа пожелает. Нам подробно показали, как это делается. Прибору мысленно дается задание, запускается программа, и тут же на широкой площадке, расположенной рядом с возвышающимся до самой вершины купола толстым столпом света, появилась аккуратная горка диковинных розовых фруктов, которые были нам вежливо предложены для дегустации. На вкус они не напоминали ничего из известного нам, разве что аромат и свежесть каких-то необычных духов. Все наши ходили по огромным светлым залам и непрерывно ахали от удивления. Я даже поймал Фироксашкину мысль, мол, вот бы остаться нам всем здесь навсегда. «Эх, Фироксашка, Фироксашка, ты просто не видела еще того, что пришлось повидать в других высших реальностях мне. Тебя тогда никакой палкой обратно домой не загнали бы». Затем нас снова угощали чем-то очень вкусным и ароматным. Только теперь это были всевозможные напитки, появлявшиеся в прозрачных чашах, типа небольших продолговатых пиал. Каждый попробовал по несколько чашечек. Наш гид также время от времени мысленно о чем-то расспрашивал меня. Я отвечал тоже мысленно. Казалось, что мы пробыли там много часов, потому что нас еще посадили на плоский круглый диск с поручнями по окружности, и мы на нем поднимались в небо, любуясь красотами этой необычайно красивой и гармонично развивающейся планеты. Почти половину ее занимали огромные океаны, а среди суши было много морей, имеющих очень правильную округлую форму. Городов практически не было видно, потому что все они были удивительно точно подогнаны под рельеф местности и цвет окружающей растительности. Да, еще мы видели много чем-то похожих на фламинго или журавлей сиренево-голубых пушистых птиц, только они были побольше размерами и не летали, а тихо себе плавали в морях. Иногда на поручни, за которые мы все держались, садились маленькие птички, похожие на наших цветных попугайчиков, но также очень пушистых, с такими же пушистыми хвостиками и лапками, как маленькие мягкие шарики. Изучающие и с любопытством разглядывая нас, они некоторое время совершенно безбоязненно ходили по поручням, а затем спокойно улетали. Среди высокой растительности иногда мелькали красочные тела удивительно красивых животных, которых мне не с чем даже сравнить, потому что на земле ничего подобного по красоте и форме нет. Затем, не знаю каким образом, мы снова оказались уже стоящими на месте, в нашей долине. По нашему земному времени прошло всего 30-40 секунд. Орису так понравилось это путешествие, что он снова решил повторить. А вдруг нам продолжат прерванную экскурсию? Мы снова стали все учащенно дышать, в ритм с дыханием Ориса. Но нам, как оказалось, дали уже совсем другое. Вот как Орис кратко описал произошедшее. Рядом с нами появился большой фиолетовый шар. Он опустился на землю, и мы вошли в него все, стоя разместившись на круглой платформе вдоль прозрачных стен. Шар поднялся, и нам показали всю местность в астрале, в которой находится наш лагерь. Конечно, по сравнению с только что увиденным, это было уже совершенно неинтересно. Даже этот уровень земного астрала, который является по вибрациям материи значительно выше нашей физической реальности, в сравнении с сиреневой планетой очень сильно проигрывал абсолютно во всем: в цветах красок, в разнообразии растительных форм и рельефа местности. Кстати, мы ни разу не увидели ни одного животного, а одиночные птицы пролетали далеко от нас. Возможно, нам и показали этот уровень несовершенной реальности лишь для того только, чтобы мы смогли затем сравнить и сделать собственные выводы о наших очень ограниченных представлениях о красоте, гармонии и совершенстве. Сделав несколько больших кругов над горами, лесом и морем, шар снова аккуратно приземлил нас на прежнее место. Спустившись в лагерь после гимнастики, все, кроме Ориса, занялись мелкими хозяйственными работами: постиркой белья, заготовкой дров для костра, подноской воды во флягах от родника, а я сидела под солнышком рядом с Анаэллой и, по просьбе Ориса, зашивала сонные подушечки, набитые травой, для Радаэны, Тригордия, Ваула. Орис, сидя рядом с нами, написал стихотворение, которое назвал «Грехи». Стихотворение Ориса «Грехи».
Гордыня, зависть, ревность. Что в жизни нам страшнее всего? Что губит нас и наши души? Что есть причина всех грехов? И что дорогой в ад нам служит? Гордыня — самый страшный враг, с каким ничто уж не сравнится. Душа, постриженная птицей, трепещет вся в его когтях. Сей враг хитер, изворотлив. Его не сразу глядишь. Забылся на мгновение лишь. Он тут как тут. Мил и угоден. Прикрывшись сотнями личин, в благопристойных покрывалах, всегда он спутник наш бывалый. С причинами и без причин. Мы все служители гордыни. Мы все ее друзья, рабы. И души наши так слабы, что вязнут в этой паутине. Душа в Анми, не будет взлета, пока не сбросишь прочь врага, что был твердыню греха и делал из тебя урода. Что от начала и поныне себе копьем все больше мы, и что не менее гордыни является оплотом тьмы, оплотом зла в нас служит зависть. Она страшнее всех за раз, ведь выползала всякий раз, как с ним исправиться пытались. Бушевали бури, страсти, со створками прикрытых век. И низко падал человек от этой низменной напасти. Душа моя, когда зараза сия прицепится к тебе, уж лучше ты себя убей. Без промедления. И сразу. Что-то за тварь в душе таится. Как тями упившись плотью крови, что лицемерно так рядится под умиление и любовь. Гнуснее ревности, пожалуй. На свете нет уж ничего. Опасен змей тот. От него душе урон всегда немалый. А сколько чистых, светлых чувств губились им одним навеки, когда назойливый, как гнус, он поселялся в человеке. И сердце падало в огонь, и застывала в жилах кровь, но мы всю эту мразь и вонь наивно мнили за любовь. Гнила, вульгарна и порочна, живучая ревность среди нас, сопит двусмысленности фраз, сквозь застывших многоточиях. Душа моя, пока живешь, чиста будь, как весной сирень, иначе и в базарный день не дам я за тебя и грош.
Мы все по очереди прочитали эти замечательные стихотворения, написанные очень вовремя, так как с прибытием Анаэллы и ее ставшими уже регулярными приступами энергетическая ситуация внутри нашей группы стала более напряженной. То, о чем говорил Орис в самом начале, отвечая на мой вопрос о количестве человек в группе, мне кажется, полностью подтверждается на практике. Сам же Орис на самой обычной ситуации с питьевой водой кому-то налил, кому-то нет, а кому-то, якобы по неловкости, пролил прямо на одежду, наглядно показал всем нам, насколько мы все еще слабы и насколько много еще в нас этой затаившейся гадости, гордыни, что даже малейшего деструктивного импульса снаружи достаточно, чтобы вывести любого из нас из состояния душевного равновесия и привести нас в состояние обидчивости, предвзятости, гнездящимися глубоко внутри, буквально в каждом. Проследив за реакцией чакрамов каждого из нас, Орис на ладони написал оценки, полученные нами в данном случае. Велла – 4, Фироксанта – 0, остальные – вот так вот, Фирочка, получи свою дырочку, то, что ты справедливо заслужила, а то ты что-то уж слишком хорошо стала в последнее время мнить о себе, считая, что от многих своих недостатков уже избавилась. Спасибо тебе, дорогой наш Орис, за твои бесценные уроки. Когда солнце стало слишком сильно припекать, мы спустились чуть пониже, к нашей раскидистой дикой груше, чтобы спрятаться в ее тени, потому что даже под навесом уже невозможно было укрыться от нестерпимой и беспощадной жары. Здесь, окружив Ориса, словно цыплята, мы завели разговор о человеческой расе, о том, как выглядят другие, такие же, как и мы, разумные существа, и даже более развитые нас. В чем предназначение нас в качестве людей Земли? Орис вначале общался с нами посредством пальцев и свиста, но под конец не выдержал и все написал на бумаге. Разнообразие форм жизни порождает существование, опыт и эволюцию. Поэтому, конечно же, человечество, как раса, не уникально, и человеческое состояние – это лишь проходящий этап нашего общего опыта и нашей эволюции в качестве индивидуальных космических духов. Существует много рас из такой же гуманоидной ветви развития, сформированных по общему человекоподобному архетипу, используемому в качестве модели для самопознания многими индивидуальными космическими духами. Форма каждой расы отличается от другой по определенной структуре и типу своей внутренней геометрии, базирующейся на совокупной энергии всех внутренних вибраций. Человеческая раса – это, с одной стороны, результат гибридного программирования с целью обеспечить оптимальные средства для фокусирования внимания сознания и на физическом, и на тонком планах, а с другой стороны – результат световолнового синтеза. Кроме того, с определенной точки зрения, человеческая раса также является самосгенерированной. Некоторые негуманоидные расы также могут представлять себя среди людей в такой же, как и у нас, человеческой форме, которая создает более благоприятную атмосферу для более тесного контакта и взаимного энергоинформационного обмена. В принципе, облачение в нужную внешнюю оболочку для развитых рас не составляет проблему, даже если в своей естественной среде обитания формы нормального существования этих разумных существ напоминают, допустим, каплю или столб света, или шар световой энергии, или вихрь энергии, или же просто силовой энергетический сгусток со сфокусированным намерением. Жизнь в бесконечном космосе среди мириад звезд дает столько неисчерпаемых взаимополезных встреч различных рас разума и ресурсов энергии. В своих астровыходах я постоянно сталкиваюсь с подобными вещами. Вы, так же, как и я, прекрасно знаете об этом глубоко внутри себя, поскольку в своем истинном облике вы там много раз бывали и информированы об этом не хуже меня. Просто на данном этапе вашей индивидуальной эволюции вашему духу потребовалось, чтобы вы оказались здесь, на Земле, именно сейчас и именно в данном качестве. И это очень просто. Используя в так называемых процедурах понижения сознания свойства своих 12 душ-аналогов, космический дух последовательно сквозь множество разных ментально-астральных энергоуровней, вплоть до физического, осаждает на ось принятой человекоподобной модели различные типы земного энергетического организма человека. Внешне же, чисто субъективно, на далеко отстоящих друг от друга типах реальности детали человеческой формы могут достаточно сильно отличаться друг от друга. То же относится и к назначению определенных внутренних функций, которые в условиях различных типов реальности могут приобретать назначения, совершенно не свойственные для них в других мирах. Именно разница в длине волн, вибрирующих между главными энергетическими точками каждой из реальностей, определяет разницу в форме воплощенного в ней фрагментированного сознания. Все остальное зависит лишь от тех специфических эволюционных задач, которые ставят души-аналоги перед каждым из своих душ-аспектов. Сознание, эволюционирующее в каждой из рас, самостоятельно выбирают высшие цели и эволюционные задачи, которые они должны достичь в данной ветви, руководствуясь при этом характерными принципами собственных энергетических вибраций, благодаря которым осуществляется их существование и духовный рост. Так, например, в нашем типе реальности весь круговорот энергии совершается между двумя полюсами – негативным и позитивным, между которыми воплощенному сознанию приходится как бы непрерывно растягиваться. Но лишь только то сознание, которое не пытается разорваться между сотнями и тысячами дуальностей этого мира, а полностью овладевает каждым из этих двух полюсов, может удерживать на должном высоком уровне свое духовное равновесие и спокойно плыть в потоке жизни, вместо того, чтобы непрерывно падать и ушибаться. Души, воплощающиеся в земной гуманоидной ветви, прежде чем получить возможность индивидуального свободного творчества среди звезд, сначала должны во всех физических реальностях нашей планеты всецело познать все крайние аспекты собственной двойственности, чтобы самостоятельно освободиться от иллюзий, сформированных этой разделенностью, и развиться до осознания своего единства во всем и со всем. Без полной трансмутации низшей человеческой природы ум плюс астральная чувствительность и слияние ее с духовным творческим устремлением сознания в его высшем аспекте разум плюс дух, образуя таким образом чистое единство, ни одно гуманоидное фрагментированное сознание не может рассчитывать на полное разрешение и свободу творчества в пределах любой из реальностей данной Вселенной, чтобы развернуться естественно и духовно в любом из желаемых направлений исследования всех аспектов бытия. Лишь объединив воедино все доведенные до совершенства чакры и благодаря этому достигнув в своем сознании многомерной точки пространственного огня, человек еще при жизни может собственным концентрированным волевым усилием переместить себя куда ему только будет угодно, принимая при этом любую желаемую форму, или же вообще не пребывать ни в какой форме, оставаясь невидимым для физических органов чувств. В космосе имеются многочисленные группы индивидуальных духов, проходящих цикл самопознания в качестве человеческих существ. Они через собственные аналоговые системы инкарнируют в различные типы единой реальности множественные фрагменты самих себя, вынуждая их адаптироваться к самым разнообразным условиям существования. Через сознание этих фрагментов уникальный опыт приспособляемости возвращается обратно к духовной космической сущности. Мы с вами также являемся на Земле, и не только на ней, эмиссарами одной из таких многочисленных групп. Наша общая духовная миссия связана с тем, что мы с вами и в воплощенном состоянии продолжаем полностью осознавать свое единство со всем разнообразием существования, видим или чувствуем энергию и внутри, и за пределами ограничений физической формы, и поэтому умеем при помощи нашего единственного оружия, любви и света, беспрестанно работать над разрешением многих жизненных конфликтов. В духовном отношении мы все представляем собою пример сплавленного баланса между многими противоположными компонентами, как бы баланс вне парадокса. Именно поэтому мы можем совершенно естественным образом духовно питать друг друга, ни в чем при этом не ущемляя себя. Вообще-то, надо признаться, что очень мало сознаний из высокоорганизованных космических цивилизаций осмеливаются спуститься в плотность физического плана. Мы же с вами пришли на Землю и спроецировали в ее реальности фрагменты самих себя не потому, что нас привлекла сюда возможность испытать на себе всевозможные низшие импульсы и желания, а по той причине, что мы видим в этом реальный способ хоть что-то сдвинуть здесь с мертвой точки, в которую вогнало себя человечество. И эту возможность осознаем не только мы одни, я имею в виду нашу группу. С решимостью истинных воинов света тысячи наших братьев и сестер также спускаются сквозь уровни, облекаются в плоть, делают то, что они должны были сделать, а затем уходят обратно туда, откуда пришли. Или же добровольно остаются на земле, сверх отпущенной им меры еще, чтобы претерпеть страдания, но зато сделать для людей еще что-то. Как и все остальные, они просто выполняют свое служение, которое в воплощенном состоянии может быть ими самими осознаваемо, а может быть и нет, но зато, как правило, никак не признаваемо теми, кто получает от этого пользу. Естественно, при этом каждый из нас также приобретает здесь в определенной степени и собственный опыт. Каждый человек, являясь по своей духовной сути одним из фрагментированных сознаний, имеет реальную перспективу стать в одном из следующих эволюционных циклов индивидуальным космическим духом. Всякий раз, завершая свою индивидуальную эволюцию в одном типе реальности, прежде чем начать свой цикл самопознания в другом типе миров, он приобщается всем своим опытом к общей силе и возможностям своей души-аналога, а через нее как бы причащается к самому духу. По мере накопления опыта в реальностях более тонкого типа он приобщается к более высоким уровням чистого сознания, и в результате этого все больше духовно усиливается и совершенствуется в постижении своих духовных аспектов, однажды трансмутируя все свои высшие свойства в качество сознания души-аналога. Развиваясь дальше и каждый раз возвращаясь к своему духу для приобщения к его духовной силе, душа-аналог в следующих эволюционных циклах осваивает все высшие аспекты чистых качеств и однажды сама, когда оказывается в синхронной вибрационной близости со своим высшим началом, трансмутируется в космический дух. Я вам уже рассказывал об этом, когда речь шла о смысле нашего пребывания здесь, на плато. Ритуал и сама энергетическая процедура четвертого посвящения, которая происходит вне нашей Солнечной системы на уровне сознания будхической оболочки, как раз и создает для души аналога уникальные возможности для подобной синхронизации. Если ей это удается совершить, то после выполнения своей земной миссии и последующего быстрого развоплощения душа-аналог выходит на уровень вибрации индивидуального космического духа, меняет свою энергоинформационную структуру и стимулирует собственную 12-качественную аналоговую систему. Вы только представьте себе всю эту индивидуальную эволюцию, происходящую во всей гигантской сфере космических взаимоотношений, эволюцию себя как души-аналога, космической сущности, дифференцированной во множество звездных и планетарных эволюций, включая бесчисленное количество и виды других существ, а также входящие в нее души-аспекты. И все же это сверхразумное существо, душа-аналог, в свою очередь, всего лишь небольшой фрагмент еще более великого существа, космического духа и так далее. Фероксанта. А как соотносятся в этом смысле наша Земля и Солнце? Орис. Наша Солнечная система в целом – это сверхразумная космическая сущность, совершенно иной, чем наша ветви эволюции. Земля – это тоже сверхразумная сущность, представляющая по отношению к данной Солнечной системе отдельный ее аспект или атрибут. Саму звезду – Солнце – можно сравнить с энергетической станцией, побуждающей всю данную планетарную систему к эволюционному движению, а Земля — всего лишь небольшая часть всего этого. Солнце и Солнечная система в целом, в свою очередь, является отдельным аспектом намного большей космической сущности, внешне, физически, составленной из нескольких звезд и соответствующих им планетарных систем. Кстати, обо всем этом вы могли бы прочитать и в моих книгах, если бы только внимательно читали их. Тригордий. А как, например, лично мне узнать задачу своего воплощения и вообще понять мое истинное предназначение в данной жизни? Орис. Элементарно. Каждому даются в жизни определенные духовные возможности. Так вот, твое предназначение будет зависеть от того, на что именно лично ты захочешь употребить предоставленные тебе возможности. На обогащение во имя достижения успеха, власти, славы и материального благополучия, или же на постижение собственной духовной сути. В какую сторону направишь активность своего сознания, в этом и будет заключаться твое личное предназначение. Все решения, основанные как на личных потребностях, так и на духовных интересах, принимать должен только ты и никто другой вместо тебя. В первом случае ты получишь опыт, но не достигнешь духовного результата, а во втором случае у тебя будет и то, и другое. Все целиком зависит от тебя самого, как от индивидуума, коллективно развивающегося внутри большой группы сознаний. Быть открытым для всех знаний и при этом всегда оставаться внутри полностью духовно свободным – это значит быть выровненным с собственным духом. Это означает каждое мгновение становиться чем-то еще, большим, чем ты уже есть, чем-то, предлагающим новые эволюционные возможности и в то же время всегда пребывающим в единстве со всем. Тригордий, так все же, как ты нам посоветуешь поступать? Орис, лично я всегда придерживаюсь одного из своих эволюционных принципов, который гласит: «Всегда развивайся сам, когда для этого предоставляется возможность». И при всяком удобном случае помогай развиваться другим. Замеряли у всех давление. Орис 124 на 88, пульс 81. Анаэлла 130 на 94, пульс 73. Тригордий 142 на 104, пульс 70. Велла 122 на 80, пульс 74. Радаэна 124 на 71. Фероксанта 125 на 84, пульс 83. Ваул 113 на 68.